Слава Господу, братья и сестры! Пожалуйста, занимайте свои места, мы будем слушать Божье Слово. Господь наш добр к нам, и Он благословляет нас всяким благословением. И здесь на земле, и также в небесах Ему воздается вечная хвала, вечная слава, о чем мы сегодня слышали. И мы всегда, находясь в Божьем доме, стараемся, должны стараться воздать Ему полную хвалу, полную славу. И Господь ее приемлет. Особенно она приятна от спасенного человека. Мы сегодня будем, как всегда, в воскресные дни рассуждать над Божьим Словом. И я прошу, мы откроем послание Коринфянам, 15 главу, 1 послание к Коринфянам. И прочитаем два стиха сначала. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, сначала. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Аминь. Вы знаете, братья и сестры, что апостол Павел написал Коринфянам два послания. Это была та церковь, которую он открыл, будучи во втором миссионерском путешествии. Это были люди, которые были для него очень дороги. Он трудился там, будучи полтора года. Это 18 месяцев, об этом написано в Деяниях. Помните, когда они пришли в Филипп, это первый европейский город, потом они там были в тюрьму заключены, после чего прошли Амфиполь и пришли в Фессалонику. Там их прогнали, они в Верию. Там оттуда тоже прогнали. Они попали в Афины. И оттуда там были трудности. И, наконец, он попал в Коринф. И он обосновал эту церковь. Он трудился, работал. За полтора года там много людей познали Господа Иисуса Христа. И после Коринфа, как вы знаете, он пошел в Ефес. И там он оставался около 3 лет, трудился, там была хорошая почва. И вот он пишет это послание, первое послание, потому что в этой церкви, в родной церкви, близкой сердце этого Божьего служителя начались проблемы. И он обращается к этим людям. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам в прошлом где-то проповедовал. И он дальше обращает внимание, чтобы ваша вера, чтобы вы не тщетно уверовали, чтобы вы удержали эту евангельскую весть, чтобы вы сохранили то, что я вам проповедовал. И знаете, братья и сестры, есть, к сожалению, и в то время, и в наше время есть состояние людей, когда они уверовали, Библия говорит тщетно, то есть напрасно уверовали. И вот я сегодня хочу обратить внимание, чтобы мы с вами, я верю, что здесь уверовавшие в Господа люди находятся в основном, в абсолютном большинстве, чтобы мы не напрасно уверовали, чтобы мы смогли сохранить нашу веру, сберечь верность Господу и быть удостоены того звания и того великого благословения или той похвалы, которая будет в день онный всем, кто возлюбил Его явление. И вот, когда апостол Павел находился в Ефесе, от домашних хлоиных ему стало известно, что там проблемы в этой церкви. Его сердце, конечно, встревожилось. Потом пришел Фортунат, Ахаик и Стефан, и уже подробно рассказали. И он написал вот это послание. Послание, которое называется в Новом Завете «Самое проблемное», то есть сконцентрированное на проблемах церкви. Вот я хотел бы обратить ваше внимание, братья и сестры, какие основные проблемы были в этой церкви. Я так недавно буквально закончил такое глубокое исследование, старался внимательно прочитывать некоторые места, как-то глубоко размышляя, закончил эти два послания. У меня целая такая серия размышлений над этим величайшим таким вот Божьим посланием к народу. И я увидел, как много похожего в то время было и в наше время среди верующих людей. В Коринфской церкви, когда они уверовали, у них были такие проблемы. Они, когда уверовали, не отделились полностью от мирского образа жизни. И потому остались духовными младенцами. Или остались, Павел их назвал, плотскими людьми. Вы знаете, когда человек уверует, ему надо возвышаться над миром, над проблемами, над плотью, которая одолевает его. И если человек не делает, живет по плоти, то он Богу угодить не может. Так Библия говорит. Живущие по плоти Богу угодить не могут. То есть Бог недоволен такой жизнью верующих. И вот эти люди вот так жили. Они уверовали, но были плотскими людьми. Достаточно вот такими людьми, которые лояльно относились к греху. Вот. У них были достаточно такая либеральное отношение к согрешившим людям. У них был блуд, нечистота, оскверненность. И они так себе относились. Павел хотел, чтобы они дали оценку этому поступку. Но они так относились, так, как мы говорим сегодня, спустя рукава. Ну что ж, бывает. И это было неправильно. Павел дает указание этим людям. Послушайте, у них были тяжбы друг с другом. То есть они друг друга таскали в суды. И пытались добиться справедливости в судах. Павел говорит, неужели среди вас нету разумных, мудрых, которые могли бы рассудить, а вы судитесь между неверными? Перед неверными, знаете, вот отстаивая какие-то свои интересы. Заметьте, представьте, вот верующие люди хотят брата посадить или сестру засадить на пару лет в тюрьму какую-то. Ну вот такие они были недалекие или, может быть, неглубокие верующие. И апостол Павел их упрекал за это, указывал. У них были разделения, четыре группировки. Я так полагаю, если в церкви нет единства, есть оппозиция, то это очень большая проблема. Что не сделаешь, критикуется. Как не поступишь, все спаривается. Членские проходят плохо. Везде нет устройства, когда люди... А там было аж четыре группировки. Эти духовные младенцы, каждый стоял на своем. Они не уступили брат брату, ни столечки не хотели уступить. Это была достаточно тяжелая проблема в этой церкви. Он им указывал на эту проблему. Достаточно сильно увещевая, чтобы они уступали, чтобы их было единство. Они не понимали служения служителей, поставленных над ними. Они не признавали до конца их власти. Павел достаточно говорит им, чтобы не повиновались старшим братьям, потому что единство церкви возможно при условии признания руководства. И сатана особенно во все времена бил в руководство, в руководящих людей, лидеров церкви, выискивая какую-то, ну, их какую-то ошибочку, раздувая ее в огромную. И таким образом церкви делились во все времена. У них не было правильного отношения к руководству. У них была проблема, когда взыскания накладывали, они неправильно относились. Можно перечислять еще некоторые, я еще напомню некоторые такие особенные ошибки или проблемы этой Коринфской церкви. Их где-то 16 или 17 насчитывается. У них была проблема в понимании духовной мудрости. Обычно мирская мудрость – это знание человека, это понимание каких-то вещей, это дипломы, это какое-то познание. Но она всегда в мире приводит к гордости. Оно всегда в мирском образе жизни приводит к тому, что люди, которые чуть больше знают, понятливые, сообразительные от природы, они всегда нос дерут кверху и не со всеми здороваются, потому что считают себя выше. Но божественная, небесная мудрость, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, потом скромна. Плод же правды сеется в мире у тех, которые хранят мир. И люди не понимали, коринфяне не понимали этой мудрости. И вы, наверное, замечали, что человек, который имеет действительную мудрость, познание, он всегда скромен, он всегда не выпячивает себя. Они этого не понимали, он вынужден писать, знание надмевает, а любовь назидает. Он писал им о любви, которая не доставала в них, не хватало в отношениях. У них была проблема также с идоложертвенными мясом, которые приносились, там было много храмов, языческих храмов, и в этих храмах приносились жертвы. И после принесения этих жертв, эти люди, язычники, они выносили эти священные мяса на рынок и по дешевке заваливали рынок. И когда кто-то другой продавал, то он по такой цене нормальной, чтобы люди думали, купить, не купить. А это по дешевке заваливали. И возникало искушение верующих купить идоложертвенное мясо, потому что оно дешевле. И он наставлял их, как правильно поступать. Если, говорит, вам уже сказали, то не покупай. Но ешь без исследования, все, что продается, покупается там на рынке. Он их наставлял в этом, они нуждались в этом наставлении. У них было много таких подобных проблем, которых нуждались в наставлении апостола Павла. Покрытие головы женщинами, там, значит, вопрос участия в вечере Господне неправильно не понимали, употребление духовных даров. Даже были такие, которые не верили в воскресение мертвых. Они покаялись, верили, может, в церковь даже ходили, но они вот такие были верующие. И вот апостол Павел написал им это послание. Они получили его. Сразу же в церкви кое-кто стал не принимать этого послания. Он, услышав об этом, приехал к ним, переплыв Эгейское море, и побыл еще 3 месяца, лично увещевая. Вы заметьте, насколько было сильное у него такое посвящение тому, что он родил, открывший эту церковь. Но его не было времени оставаться слишком много, находясь в этом городе Коринфе. Он опять уплыл в Македонию, уехал туда и написал 2-е послание. И уже в этом 2-м послании, братья и сестры, он понял, что его не признают. И такая тенденция есть и в наше время. Если говоришь за людьми, ничего, молчишь, не обличаешь их, ты добрый будешь, ни с кем мира не потеряешь. Но попробуй обличи человека, попробуй скажи ему правду в глаза. И уже сразу начали, а ты кто такой? А где твое апостольство? И он начал говорить, братья, печать моего апостольства вы в Господе. Я родил вас словом благовествования моего. И он говорил об этом на вопросы, кто ты такой? Неужели мне надо знакомиться с вами? Неужели мне надо одобрительные письма от вас или мне к вам, или от вас ко мне? Неужели вы забыли меня, как я учил вас? Много у вас учителей, но немного отцов. Я вас родил словом благовествования. И он давай перечислять то, что было у него на сердце. Я выписал, как он пишет во 2 главе 4 стихом, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую в преизбытке я имею к вам. Он писал со слезами к тем, кто перестал его признавать. Это удел того служителя, который хочет верно преподнести истину, отстоять дело Божие. И вот, братья и сестры, апостол написал это 2-е послание. Его обвиняли в непоследовательности. Ему говорили, ты туда, то нет, то туда, то сюда. А он, будучи водим Духом Святым, увидев, поменял планы. И поплыл не в ту церковь, что обещал, а пошел там, где горело. Ах, ты непостоянен! И он получал самое, так сказать, слабое место стрелы. И он говорит, Иисус, проповеданный мною, и Силуаном, и Тимофеем, у вас не был то да, то нет, но в нем было твердое да. Ибо все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь в славу Божью. Заметьте, братья и сестры, он говорил, что да, иногда мы меняем свои планы, иногда мы меняем направленность, куда пойти. Но обетование Божье, обещание ко спасению, пока действует Божья благодать, они не являются колеблемые. Во Христе Иисусе это сегодня вечное «да», это постоянное «да», которое принимается людьми для их спасения, для того, чтобы они имели вечную жизнь. И вот вернемся мы к тексту, братья и сестры. Он сказал, напоминаю вам, Коринфяне, Евангелие. Это не что-то новое, я напоминаю. И знаете, напоминать, как вы уже поняли, иногда намного тяжелее, чем первый раз проповедовать. Уже если ты напоминаешь кому-то то же самое, что раньше говорил, уже часть людей не всегда принимает то, что говорится. И вот он сказал, напоминаю вам Евангелие, которое я проповедовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились и которым спасаетесь, если удерживаете. Я хочу оставшуюся часть времени обратить внимание, как важно в наше время не просто принять Евангелие, не просто утвердиться даже в нем, но удерживать, сохранить это Евангелие, сохранить свою веру. Потому что только так мы можем быть спасены. Когда мы удерживаем то, что мы принимаем, то, что благовествуется нам. Иначе, если мы веру не удержали, то мы по Писанию, по этому слову, называемся людьми, которые тщетно уверовали. И, к сожалению, много людей таких, которые уверовали, но тщетно они не сберегли, не сохранили своей веры. В Евангелии от Иоанна, вы знаете, что есть четыре Евангелия написанных, которые с разных точек зрения, они отображают линию учения Христа. И вот евангелист Иоанн очень сильно описал Иисуса Христа как Божьего Сына. И он пишет, чтобы это есть Божий Сын, чтобы мы верили, веруя в Него, имели вечную жизнь. И он в своем Евангелии 98 раз упоминает или употребляет слово «верить», «веровать». Это достаточно много для сравнительно небольшого отрывка или текста вот этой книги Евангелия Иоанна. 98 раз слово «верить». Это очень важное в Библии слово «верить». И всякий раз, все эти 98 раз это слово «верить» означает «принять Иисуса Христа». Люди сегодня слово «верить» вкладывают любой смысл. Какой-то космос, там какая-то дух, брахма, что-то там другое. Я признаю принцип вечный. Но Библия говорит, для того, чтобы иметь вечную жизнь, нет другого пути, кроме как принять Иисуса Христа. И это называется верить Господа, верить в Бога. Иного пути нет. И вот слово «верить» — это принять Иисуса Христа. И когда мы читаем 20 главу, 31 стих Евангелия, там такой стих так гласит. «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и дальше, веруя в Него, имели вечную жизнь». Заметьте, здесь в этом отрывке два раза упоминается слово «верить» или «веровать». Это написано, то есть Иоанн написал, чтобы вы уверовали, что Он есть Божий Сын. И дальше слово «веруя», оно означает, чтобы вы продолжали веровать, и тогда будете иметь вечную жизнь. Много людей в наше время успокаивает себя, что я уверовал. И он правильно уверовал. Но Библия говорит, это хорошо, но этого явно недостаточно, чтобы иметь вечную жизнь. И Евангелие говорит, продолжай веровать. Что бы ни случилось, продолжай веровать в Иисуса Христа. Сохрани свою веру, чтобы она была крепкой не только в начале пути, в середине пути и в конце твоей жизни. И, может быть, сегодня Дух Божий задает вопрос, какова твоя вера? Имеешь ли ты такую же веру, как когда-то? Или эта вера остыла, ослабела, и нету в этой груди твердой уверенности? Я в своей практике, наверное, все служители встречали, когда люди вроде в детстве покаялись, прожили жизнь, служили как-то Богу, в старости потеряли веру. Иногда приходится много усилий употреблять, посещая их на смертном одре, чтобы убедить их в простых истинах. Это признак, что они не удерживали веры, и что-то неправильное было в их жизни. И вот, братья и сестры, Писание говорит, что мы должны не принять Евангелие и сохранить это Евангелие. Потому что Евангелие – это самая великая сила, которая способна изменить человека, изменить мир. Она огромной важности сила, и мир, эта система этого мира, она противостоит Евангелию. Мир терпит все. Он еще одну точку зрения, мировоззрение воспримет, разрешит зарегистрироваться, узакониться. Но мир всегда был и будет против настоящей евангельской вести. Когда проповедуется Евангелие, то все восстает против и проповедующего, и против тех, которые принимают Евангелие. Мы знаем, что если сегодня покается человек и примет Иисуса Христа в свое сердце, и он придет на остановку и скажет: «Порадуйтесь со мной, люди! Я принял Иисуса Христа! Я имею радость, я верую в Него! У меня сердце переполнено любовью и радостью!» И его начнут отговаривать люди: «Куда ты пошел? Что ты сделал? С ума сошел?» скажут. И будут отговаривать, люди попытаются забрать его веру. И если он придет домой и поделится радостью, то Христос сказал очень часто, даже враги человеку домашние его, и скажут: «Ты неправильно сделал», и будут забирать эту веру. Таков, к сожалению, принцип этого мира, его подход к Евангелию, к вере, к евангельской вере, что она противодействуется, или ей противодействуют все вражьи силы. И вот апостол Павел говорит о том, чтобы люди сохраняли вот эту веру, удерживали для их вечного спасения. Когда апостол Павел покаялся, ему приблизительно было, или принял Иисуса Христа, так правильно, уверовал, потому что он был верующий, он признавал Иегову, воспитанный в вере, в отеческих преданиях. Но когда он познал Господа, ему было после 30, где-то, может быть, 30 с лишним лет, и он какое-то время был так незаметным. Лет 12-14 по Евангелию можем определить. И когда он потом пошел, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на служение». И он пошел в свое миссионерское путешествие. То в первом же миссионерском путешествии в районе Дервии и Листры его побили камнями. Вот так он начал проповедовать Евангелие. Он решил стать благовестником. Он сказал: «Ради познания Господа моего я от всего отказался и все почитаю за ссор ради превосходства познания Господа моего». Это действительно великое вдохновение — познать Господа. И еще большая честь провозглашать Его имя, проповедовать Его. И он решил посвятить всю свою жизнь Евангелию. И он в одном месте сказал: «Все же это делаю для Евангелия». Он отдавал, жертвовал собой, посвящал себя для того, чтобы Евангелие, оно прошло или провозглашалось до концов земли. Его побили камнями. Можете представить, братья и сестры, эту страшную, такую древнюю экзекуцию побивания камнями, когда люди брали камни и бросали со всего размаха по голове, куда попадет, и набросали камней, побили его камнями. Если там еще он шевелился, то добавляли, и, наконец, перестал он шевелиться. И написано: «Почитая мертвым», вытащили его за город. Может быть, сказали: «Да проповедовался». И, может быть, сказал кто-то: «Вот так будет со всеми, кто станет проповедовать Евангелие». Не знаю, как получилось. Может быть, друзья пришли похоронить надо человека. Или что случилось? Они пришли к этой груди. Представьте его внешность после побития камнями. Как он выглядел? Что в нем было? Вместо лица, вместо головы. Как он выглядел в этот момент? Когда его побили камнями, ему было приблизительно 47 лет. Мы можем это легко посчитать по Писанию. И он потом пошел, когда написал Галатам, после первого миссионерского путешествия, написал первое свое послание к Галатам. Он сказал: «Я ношу на теле моем знаки. Ношу на теле знаки Господа моего». Он был достаточно, я так полагаю, до конца жизни у меня были отпечатки, отметины на теле. Когда-то в молодости у меня был страшный удар по голове, от которого я потерял сознание, и осталась вмятина на голове. Когда волоса стали редеть, мои дети говорят: «Папа, а что у тебя за ямка на голове?» Ну, я говорю: как у меня был удар, рассказывают, они меня жалеют. Вот. Но представьте, как выглядел Павел. Представьте себе, как пытались заставить его замолчать люди. Но он продолжал проповедовать Евангелие, нося отпечатки, отметины. Когда мы читаем его второе послание, мы видим, что его били палками. Он говорит, меня били 5 раз по 39 ударов, по 40 без одного, 195 раз. Мужская сила палкой, за 1 раз можно убить человека. Представьте себе, что было с его спины после 195 ударов. Может быть, не за раз, может быть, по 40, потом какой-то промежуток. И это все было, он терпел. Достаточно сильно противились его вести, Евангелия, проповеди Евангелия люди, тогдашний мир. Он перечисляет меня, я 3 раза терпел кораблекрушение. Я был в опасностях на море, в опасностях на реках, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях от иудеев, часто в наготе. Представьте, идти на собрание, не во что одеться. В наготе, в побоях, в голоде, в злобе. Его не почитали за человека, достаточно сильное озлобление он переживал. И так продолжалось всего 20 лет интенсивной жизни. Где-то приблизительно 20 лет служения, которые он был в активном служении. Кроме того, говорит, у меня постоянное стечение людей. Знаете, есть такое понятие, как усталость. Физическая усталость легко восстанавливается. Переменил образ жизни, отдохнул, покушал, помылся, ванну принял, смотришь, опять свежий. Но усталость от людей, мне кажется, она не лечится. Она только исцеляется, когда люди исполняются Духом Святым. Огромное количество людей ушли с этой дистанции, не выдержав этой нагрузки. Он продолжал это делать ради Евангелия. Он говорил, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Он пламенел, горел сердцем, донести эту самую важную и самую главную весть людям этого мира. И вот когда его 2-й раз арестовали, и он уже был в тюрьме в Риме, он написал свое 2-е послание к Тимофею, находясь в тюрьме, и он, оценивая свою жизнь, ему было приблизительно 67-68, вот в этом возрасте приблизительно он говорит, подвигом добрым я подвязался. И мне особенно, братья и сестры, нравятся эти слова. И он говорит, а все же я эту веру сохранил. Всю жизнь забирали, и я ухожу на отдых, на вечный покой. Я ее сберег. У меня ее забирали, били, побивали камнями, палками били. Я ходил с фингалами. Я был презрен. Меня ни во что ставили, били, презирали. Гнали с города, по стене города спускали. Я прятался, как мальчишка порой убегал. Но я ее сберег, эту веру. У него было что-то в груди, чем-то похвалиться. Он, братья и сестры, не похвалился тем, что у него счета большие. У него наделы земли где-то в Ахайе, в Азии или там где-нибудь в Македонии. Я там постарался купить. Нет, он сказал, я веру сберег. Я сохранил ее. Она мне дорого досталась. Помните, он писал Тимофею, наставляя его, как правильно жить. И говорит, как видишь во мне образец, поступай так, достойно звания. И он говорит, держись вечной жизни. Мне нравится это выражение на нашей белорусской мове. Тримайся за вечное житье. Ухватись, у тебя будут забирать в жизни, а ты все отдай. Но вечной жизни не отдавай. Держись за вечную жизнь. Ухватись. Очень много людей сегодня ухватились за должность, ухватились за пенсию, ухватились за свою репутацию, ухватились за что-то такое, совершенно незначительное, и держатся за него, держатся. А он говорит: Тимофей, а ты за вечную жизнь ухватись. И если забирать, отдай, не жалей, отдай. Готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведен судья. В день он и не только мне, но и всем возлюбившим его явление. Он был уверен, потому что он сберег верность Господу. Он сохранил эту веру. У таких людей, которые сберегли веру, у них не просто что-то там неопределенное впереди. Он сказал: готовится мне венец правды. Он вспоминает, когда его годы в тюрьме были, он говорит: все при первом слушании дела, все меня оставили. Вот такие братья. Все были, а потом, как дело дошло, он остался один, уже старый, в тюрьме. Говорит: правда, один Лука со мною. Этот верен был спутник. Но потом он говорит: но явился мне Господь и укрепил меня. Представьте себе, там, в той тюрьме, в Риме, ему Господь явился и укрепил. Иногда братья оставляют нас, чтобы Господь нам явился и укрепил, чтобы Господь показал свое лицо. Не обижайтесь на братьев малодушных, разбежавшихся. Когда вера испытывается, Господь силен укрепить тех, которые верны Ему, тех, которые любят Его. Знаете, братья и сестры, что истину надо защищать. У истины есть враги, и она достаточно непросто ее защищать. Ее нельзя защитить, если не любить ее. Нельзя познать истину, если не любишь ее. Оттого есть люди, которые всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины, потому что ее нужно любить. Потому что истина есть Христос. Он сказал: я есть истина, путь, истина и жизнь. Это является то, что он полюбил. Есть люди, которые полюбили доктрину, полюбили религию или даже конфессию свою. Но он хочет, чтобы любили Господа. И он сказал: ради Него я от всего отказался. Следующее, что апостол Павел, анализируя свою жизнь, он сказал: я совершил течение. Веру сохранил, забирали, а течение совершил, то есть правильно пустил, совершил, усовершенствовал, направил, закончил, дал завершенное действие доктринам, учению. Это тоже непросто. Мне даже иногда кажется, что это сложнее, нежели веру сохранять личную. Это совершить течение. То есть всегда учение Иисуса Христа пытается исказить, увести куда-то. И он говорит: а я вступался и совершил это течение, учение Господа Иисуса Христа. Ему надо было иногда сцепиться с братьями, отстаивать, что они не правы. Он даже с Петром, с Варнавой иногда: нет, ты не прав. Когда пытались вести что-то из закона Моисеева, обреза не вести, я, говорит, ни на миг не уступил. Он понимал, что учение Евангелия, учение благодати нельзя осложнять законом, какими-то иудейскими исполнениями закона или чем-то, чтобы не ограничить приход людей ко Христу. И он отстаивал это верное учение, которое понимал. Но знаете, братья и сестры, что это значит отстаивать учение? Это схватиться с братьями. Это всегда зазубринка на сердце. Они думают, что ты против них. Когда ты их обличаешь, когда ты им указываешь, они думают, что ты их не любишь. Он говорит: а я все это делаю, чтобы вы узнали любовь, которую я в преизбытке имею к вам. Я со слезами. Может быть, поэтому он писал часто в бдениях. У него были бессонные ночи. Может быть, после этих схваток бессонные ночи о нем думали. И вот пришло время уходить с земли. И он анализирует: я сохранил веру. И течение совершил. Какое-то спокойствие в душу пришло. Готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведен судья в день онный. И потом говорит: поступайте так же, и не только мне, но и всем возлюбившим Его явление. Дорогая церковь, дорогие братья, сестры, все те, кто имеют живую евангельскую веру, не отдавайте ее Цените вашей верой в Господа Иисуса Христа. Цените тем, что вы оправданы по благодати искупительной жертвы Иисуса Христа. Сохраняйте эту веру. Сохраняйте верность учению Евангелия. Потому что это гарант, когда вы будете переходить в эти небесные врата, в эту вечность, вы будете видеть этот неувядающий венец, который Господь приготовил для всех тех, которые правильно и праведно живут в этом мире. И когда, братья и сестры, мы видим подобные действия в наше время, мы говорим, увещеваем людей, чтобы совести этих людей были чисты пред Богом, и они поступали достойно, как мы сегодня слышали, звания и избрания, в которые они призваны, наслаждаясь евангельским учением. Пусть Господь поможет беречь эту веру. Как написано, я благовествовал, вы приняли, утвердились и удерживаете эту веру, а значит, спасетесь, а значит, не тщетно уверовали. Пусть Господь поможет нам в этом. Знаете, братья и сестры, что с годами человек все время теряет. И когда человек умирает, он все теряет за раз. Мирские люди все за раз потеряют. Миллионеры, генсеки, различные миллиардеры, в которых много. Представляете, они все за раз потеряют. А Павел говорит, когда он увидел, он сказал, для меня жизнь Христос, а смерть это не потеря, это приобретение. И потому я, говорит, бьюсь не так, чтобы бить воздух, не так, чтобы просто проводить время, но стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. И стремлюсь, не достигну ли я других людей, как меня достиг мой Господь Иисус Христос. Давайте, дорогая церковь, братья и сестры, поднимемся и прославим Господа за драгоценную веру, которая нам дарована, и будем стараться сберечь, сохранить для нашего спасения. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за веру. Это ценность. Она дороже денег, дороже серебра, дороже званий, дороже положения в этом мире, дороже всего вера в груди нашей, зажженная через проповедников Евангелия, которые посвятили себя Евангелию. Мы просим Тебя, помоги удержать веру, помоги сохранить ее, и помоги остаться Тебе верным всегда. Мы молимся во имя Иисуса. Я прошу Тебя за нашу церковь благодать. Господь, она растет. Этот великий народ, который Ты, Господь, избрал в этом городе. Господь, дай, чтобы все любили Тебя. Дай, чтобы все были посвящены Тебе. О, даруй, чтобы не было людей, которые тщетно уверовали. И даруй, чтобы люди ценили этим великим богатством познания Тебя. Дарю, чтобы люди были готовы от всего отказаться и все почитать за ссор ради превосходства познания Господа. Помоги, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися всяким ветром учения. Помоги, чтобы мы не были людьми, которые не отделились от образа этого мира. Чтобы мы не были плотскими людьми. Чтобы мы были людьми глубоко духовными, разбирающиеся, Господь, во всех подделках дешевых, сатанинских и мирских. Чтобы мы не были обольщены. Чтобы мы, Господь, никогда не отдали ценное за что-то фальшивое. Дай нам иметь веру. Сохрани нас от аморальности. Сохрани нас в чистоте. Дай нашему сердцу горение, пламень огня. Помоги, Господь. Даруй, чтобы в церкви не было никакой греховности, за какой-то, Господь, занятости мирским, суетным. Но даруй, Господь, прилепляться к Божьему, к Твоему, к духовному. Даруй, Господь, чтобы все члены были послушны тому образу учения, который провозглашается своим служителям на домашних группах, везде, Господь, где они находятся в структуре братства, чтобы они были верны, повиновались, молитвенниками были, людьми, ценящими свое членство в теле Твоем. Господь, помоги быть ревностными. И когда нас обличают, наставляют, помоги не делать больно тем, которые приводят нас к исправлению. направлению к жизни вечной, для того, чтобы наша вера была не напрасна. Даруй, Господь, быть послушным, дисциплинирующим нам, быть покорными, послушными. Помоги в этом. Мы молимся об этом и верим, что Ты слышишь наши молитвы. Благодарим, славим, поклоняемся и восхваляем Тебя, имея эту веру. И благодарим великого Бога во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.